Нелегко говорить о таком великом человеке, как Рав Ицхак Зильбер Зацаль. Для меня он был и учителем, и равом, и наставником, не только для меня, для всех. Он был как большой прожектор нашего поколения, духовный прожектор. Как назвал его Рав Ицхак Кутнер из Америки, что он был русским Хофцхаймом. На самом деле так это было. Я с Равицхаком познакомился примерно 46,5-47 лет назад. Я тогда был студентом в Иерусалимском университете и интересовался немножко каббалой, скажем так. Тогда тоже это было модно, учить каббалу. Я пришел в ешиву у Раворовица, Равор Хоровица, и спросил его, что я хочу учить каббалу в дворе Ушалай, еще во дворе Ушалай это было так. Тогда это было в Паке, в Сан-Эдре, в Иерусалиме. Ну, он мне сказал, что Рамхал, Рамош Хаим Муцат, он большой каббалист. У него есть книга, хорошая книга, Мислят Ишарим, так он мне предложил эту книгу учить немножко и познакомиться с этой книгой. Ну, вы поняли, наверное, то, что он имел в виду, значит, он... Но я тогда не разбирался в этих книгах между каббалой и Мислат Ишарим. Так он завел меня, значит, повел меня в комнату, там, где Рав Ицхак Зильбер Зацаль преподавал, и вел туда меня на урок. Я там сел вместе со всеми там. Тогда там были несколько учеников, не так много, меньше, чем меня. И это было время, когда, значит, Рав Зильбер ухаживал за каждым. И гнался за каждым, чтобы приблизить его, чтобы и к учению Торы, и тогда особенно молодых ребят. Мне тогда было примерно где-то 19,5 лет. В то время, значит, когда у меня были каникулы в университете, так я подрабатывал, как, ну, как все студенты. Был, значит, был охранником. Знаете где? Бет Мишпат Мехузи в старом городе. То есть это здание суда, краевой суд Иерусалима. Я там был, значит, охранником. Так, Рав Ицхак хотел, значит, чтобы я не пропускал уроки. И он приходил ко мне туда, вот это, на работу. И, значит, обучал меня. Мы заходили, значит, в зал, в аудиторию, значит, там, где проходили суды. И мы учили там Тору. Это было где-то 46 лет назад. Это было не раз и не два. То есть он уделял особое внимание каждому ученику, каждому человеку. Это не новость. Но особенно это в то время, когда были, значит, еще было мало учеников, он был еще не совсем известен. Вот это 70-е годы. Он только что приехал в Израиль и не был такой, значит, известным, как потом он стал таким. Какая особенность была у него, то, что, по моему мнению, значит, это не мое мнение вообще, значит, Рав Ицхак Зацаль, он был человек, который, значит, все делал лешем шамаим. Буквально так, без всякого интереса. Это то, что его интересовало. Квот шамаим, это не просто так, как бы, значит, для красноречия, что лешем шамаим и так далее. Нет, на самом деле, буквально это было так. И у меня были с ним очень много прямых отношений, разговоров и ситуаций, на которых я это видел. Это было без всякого, значит, рекламы. И личные интимные разговоры были. Я расскажу одну историю, когда, значит, случай, когда примерно 35 лет назад хотели в Америке, в Нью-Йорке создать колледж для русскоязычных. И, значит, чтобы потом они занимались кировом. Так эта программа должен был руководить Рабыцха Зацал. Были в этом замешаны большие Гдолы Исраэль, Рабель Ушвей и другие тоже. И был, значит, собирали тут в Израиле нескольких молодых аврахим. Среди них меня тоже. Мне тоже предложили. И, ну, там у нас были свои, значит, как бы как бы расчеты и так далее. Мы были молодые, молодожены были, были дети у нас. Ну, не совсем молодожены, у меня было тогда, по-моему, 5 детей было. Так спрашивали, какие будут условия материальные, это все, что, как, значит, все там, все эти вещи, это, значит, это нас интересовало. Были разговоры, переговоры, это было, длилось некоторое время, там несколько недель, может даже больше месяца, там подходили к Рав Шаху Зацал, тоже его спрашивали, говорили с ним. Я помню, однажды мы шли с ним в Иерусалиме на улице Штраус, это вниз, к направлению Кикар Шаббат, площадь Шаббата, в центре района Гиул в Иерусалиме. Он меня взял за руку и говорит: «Михаил, скажи мне, пожалуйста, где я больше пользу принесу, в Израиле или в Америке?» Вот этот вопрос, то, что его интересовало. Где он больше пользу принесет? То есть его расчет был идти в Америку, заниматься этим проектом или оставаться в Израиле, где больше пользы будет от него, больше едышка от него. Вот это то, что его интересовало. В конце концов, этот проект он вышел, но не как, как хотели раньше. Некоторые, которые хотели, там туда пошли, другие остались, мои родители были против. И я остался, решил остаться в Израиле. И, ну, были, которые уехали. Среди них был тот, кто занимался этим, был Рав Ария Катцин, что жил за Ро, в Америке. Он там создал очень много, значит, школы, шивы, там, учреждений религиозных. И был, хорошо, Ацлаха Раба у него там есть. Значит, всегда во всех его личных вопросах был вопрос только того, что значит, сколько идишкайт, сколько людей может приблизить, укрепить, какая польза от него будет. То есть, какая польза от него будет в этом мире. Он на самом деле был как бы достойным послом Всевышнего на этом свете. И достойно все выполнить. Он не обучал просто так, как бы говорил мусар и так далее. Мусар и учение – это была от него сама жизнь. Когда мы его видели, мы его учились от его действий, от его поведения. Не нужно было ничего говорить. Это было само собой. То есть самое лучшее учение – это было это его поведение. И он был, значит, он без всяких, то есть, значит, он, хотя он был рав и так далее, но он не всегда держал дистанцию с учениками. Я помню, когда Дару Шалайм преподавал, нам мы в комнате занимались, это было в такое время сейчас, как Шоста Шавуот, так он потом на перерыве сразу, значит, снял туфли, сел на пол и начал говорить таком хацот. Без всяких, значит, понимаете, то есть он с учениками вел себя очень близко. Он очень трудно, значит, ему было трудно видеть, когда другой страдает и что-то там мешает ему. Я помню, когда там занимались, там кошка маленькая, кошка мяукала во дворе. Он не мог это терпеть. Он нас попросил: ребята, достаньте молоко, что-нибудь для нее, чтобы она, эта кошка, она там успокоилась. То есть ему это было больно, ему мешало проводить урок, чтобы даже животное, значит, оно страдает, ему это было больно. Одно из свойств, то, что его характеризовало, он был очень быстрый. Зарис. Написано, что в арабе, что цадыки маасэм безрезут, они быстро все делают, они не теряют время. И он обычно Амиду молился очень быстро. Говорят про рассказывает про Рабхами Бриску, что значит, он тоже молился Амиду. Шмона, если молился быстро, так его, значит, Габаим там вроде сказали ему, что, значит, Раба, может быть, вы... как-то обычно люди ждут раввина, пока он закончит Амиду, а тут он ждал других. Так сказали ему, подсказали, может быть, вы подумайте какой-нибудь кушья, тируц, в Рамбаме, какой-нибудь вопрос или ответ в Рамбаме, и потом, значит, после Амиды, и потом, чтобы задержаться немножко. Так он им сказал, что это после Рамбама, это после кушитуры, это после Рамбама. Так Равыцкий зацал, он тоже быстро молился Амиду, и потом брал книгу и читал, и сразу, значит, то, что он учился, пока, значит, Хаза начала делать Хазараташац, так для других это брало, может быть, часы. Я помню, однажды он у меня одолжил маленький трактат Гемары, маленькие у меня были, значит, Звохим Нохас. Так, это Кочин. Так они такие большие массахто, там по 120 листов, и очень тяжелые темы. Так он через месяц-полтора, где-то полтора или два месяца, он мне их вернул. После того, так он всегда, когда у него был, значит, качал Амиду, раньше чик-чак, значит, он все это проходил, брал гмару, джжут, и, значит, целый лист гмары мог пройти за пару секунд. Мудрецы рассказывают, что хасидим ришуним, первые хасидим цадыким, они, значит, подготавливались час до молитвы, молились час, а потом час после молитвы. Так Мура спрашивает, так что им, что с усихами парносой? Если там три молитвы, так 9 часов, так когда они могли работать, заниматься парносом? Так Мура сказал, что млахтан медбарехет. То есть их млаха была, у них была млаха браха в этом, благословение. Так у Рава то же самое было, у него было учеба тоже было большое благословение. То есть он за то, что несколько минут то, что он учил, так для других это нужно было целые часами учить. И я помню, когда он нас обучал гмару, это было просто как по маслу, гладко. Не было там никаких непонятий. Что это было, как понятно было, как бы никаких кушьет и руцин. Все это было очень гладко. У него был особый, значит, талант объяснить на таком сладком языке. Однажды, когда у меня, значит, родился четвертый сын, мы пригласили Равыцкого за зал, чтобы он был сандаком. Так, когда все в зале собрались, значит, он спросил, он не терял ни минуты не терял все время. Так спросил меня, Михаил, так он меня называл, Михаил, когда будет брить точно? Когда с этого мой должен прийти? Я ему сказал, Рэбе, мне кажется, минут через 20. То он отошел от меня и исчез. Через 20 минут точно он появляется в зале. То есть он был очень точным. Это любое время для него это было очень важное время. То есть любое, значит, любая секунда. Есть также, значит, он очень был осторожен, он не любил. Он не любил шоу показываться и так далее. Хотя делал очень много вещей тихо. Была одна история в Иерусалиме. Это было тогда уже, я уже не помню, там сколько лет назад, может, 30 лет назад. Было там тогда, открылась какая-то пиццерия на улице Кинг-Джордж в субботу. И там начались там демонстрации и так далее, в общем, чтобы закрыли. Говорят, что работник подошел к хозяину. В середине недели спросил его, в чем проблема. Он говорит, у меня хороший торговый день, это суббота. Так он сказал, то есть это вопрос только финансов. Он говорит, да. А если ты принесешь эти деньги, ты закроешь? Он говорит, да. Так он достал ему деньги и закрыл это место. Без всяких демонстраций, без всяких там и так далее. Там все тихо, наладились эти дела. И так он все время действовал. Тихоморку, тихо делал все. Мы однажды поняли, что у него там было в руках что-то там было там. Он говорит, а это лекарство для Рав Хаим Шмулевича. Роши Шелохмин был тогда болен. Все это было для него. Я помню однажды, значит, он был в контакте из Агитин, так в контакте с Авбедином Раби Шевкоином, папой нынешнего Рош Ишива, Ишиват Хеврон, Робдовид Коина. Так я однажды его сопровождал, и был, значит, наш бывший друг, Зухрон Левраха, Рав Шимон Познер. Он основал Ишиву Толдос Хаим, Торас Хаим, это в Москве. Она до сих пор она там существует, и очень много, сотни тысяч учеников прошли через эту Ишиву. Так он был первенец, и нужно было сделать ему выкуп. И Рав Зильбер взял его, значит, Равеши Коэном, чтобы он был Коэном. Так нужно было узнать, что когда, значит, первый, там, если были там выкидыши или что-то было до этого, так или там кесарево сечение, там нельзя делать, не надо выкупать. Так Равыцков позвонил домой, значит, к родителям, к маме. Рав Шимона, мамы не было, она работала. Ответила бабушка. Бабушка, значит, да, говорит, я тебе, бабушка, значит, Шимона, Семена. Так он спросил, были ли роды, нормальные роды у ее мамы, у его мамы. Так она ответила так. Роды были нормальные, а он родился ненормальный. Потому что он тогда сделал чуву и решил, значит, пойти учиться в Ишиву. Был еще один, значит, случай, я когда-то это рассказывал, но еще раз расскажу. Был один парень, который, это был еще дворы у Шалаим. Пришел один парень, значит, и такой, немножко блатной такой он был. И когда мы все учили, занимались, Равыцков рассказывал свои истории и так далее. Он не совсем верил в то, что Равыцков говорил. И мало того, он еще как-то относился к этому, можно сказать, даже не совсем осторожно и красиво. Как бы, ну, перестаньте рассказывать все эти рассказики, ваши сказки и так далее, что-то в этом роде. Очень пренебрежительно. Так нам, другим ученикам, это очень мешало. Такое отношение к Раву. И мы не могли это терпеть. Но Рав нас, Равыцков, предупредил, чтобы не смели ему слово сказать. Ничего, никаких, значит, замечаний. Мы не знали, почему. Оказалось, что этот парень, он пришел еще несколько месяцев назад в Ишиву с собачкой. Ну, естественно, Рош Ишива его не принял, там собачка, я хотел, чтобы он без собаки, он, пожалуйста, мог учиться. Он не хотел отказаться от собаки, и все, оставил Ишиву, то есть он не захотел учиться. Потом второй раз, когда он пришел, уже было без собаки. И вот этот раз как раз я участвовал, мы были в это время, когда он был на уроках, ходил на уроках. И он жил в Ишиве. Он был не совсем молодой парень. Где-то мы были тогда в 20-е годы, ему было близко 30. Так он, значит, не совсем верил в эти рассказы, то, что Равыцков рассказывал, там, то, что прошел в тюрьме, туда-сюда, все эти там истории. И однажды как-то получилось, я уже не знаю, не помню, но как-то Равыцков рассказал какую-то историю из тюрьмы и начал петь вот эту тюремную песню, которую пели в тюрьме. И когда Равыцков спел эту песню, он к нему присоединился, этот парень, и потом встал на колени и начал извиняться перед Равом. Извиняться, чтобы он его простил, что он извиняется, он просит, умоляет его, что он его простил за его поведение, прошлое поведение. То есть, этот парень тоже сидел в тюрьме. Он знал, что если Рав не сидел в тюрьме, он не знал бы все эти песни. Тогда он понял, что все, что Рав рассказывал, это была истина. И тогда он понял, осознал свою ошибку, что он не верил, и так публично он показывал свои недоверия к его рассказам. Потом он все это осознал, и очень глубоко, значит, он сделал чуву и просил мама, просто мамаш на колени, он встал, передал и ему умолял, чтобы он его простил. и потом стал таким доверенным к Равоцку, то, что Равоцк ему говорил, для него это было святое. Не только для него, для нас тоже. Кстати, для нашей семьи то, что Равоцк говорил, это было кодеш кодешим. Святая святым. То есть то, что моя супруга даже мне говорила иногда, когда видела Равоцка на улице, там, в Иерусалиме, говорит, я получаю хизук, когда я вижу Рава, для меня это большой хизук. То есть я получаю духовное укрепление. У нас было, значит, Ешива Шавегула, у меня 13 лет в Иерусалиме, так был у нас один ученик, бухарский парень, его звали Давид, и он учился в Махонев, у него была отстрочка, но он был как бы оттуда и. То есть он был солдатом, который учится в университете, что такое там. Он уже, у него не были формы, все, в общем. Потом он решил, этот парень, он учился полдня у нас, полдня там. Потом он захотел учиться целый день в Ешиве. Но он уже был как бы хаяв, то есть солдат уже, он был уже в форме. То есть это невозможно, это не просто, значит, отсрочка, которая учится в Ешиве. Тогда вообще, кстати, этого не было. Он просто, значит, он был солдатом, но это невозможно было. Если не хочет учиться в университете, тогда должен быть идти в армию и все. Но он хотел учиться, и как-то подошел, мы подошли к Равоцку, значит, и рассказали ему эту историю, что этот парень хочет учиться искренне. Я ему как-то сказал, что если примешь Ол-Тора, так Всевышний с тебя снимет Ол-Малхут. И так Равоцку все это услышал. И, значит, начал расспрашивать запросы, что ты учишь. Он говорит, мы учим сейчас Масехет Гитин. Так он спросил, значит, а сколько времени тебе нужно еще, чтобы закончить это? Он ему сказал, примерно 2 месяца. Так, я помню, там была бумага, как это салфетка, по-моему. Так он написал, на этой салфетке, он говорит, вот этот его зовут так и так. Он хочет учить Масехет Гитин, закончить Масехет Гитин. Пожалуйста, дайте ему эту возможность. Что такого примера, вот в таком виде, значит, такой смысл на этой бумаге написал. И он говорит, ты возьми, ты покажи в армии, скажи своей, значит, там она была офицерша, была она, ктина. Так он сделал, так Рав сказал, так он сделал, пошел, когда нужно было появиться в армии, так он показал им, значит, ему нужно учить. Масехет Гитин еще 2 месяца нужно учить, если могут у вас вот дать эту возможность. И она на самом деле как-то это было что-то чудным образом. Она говорит, да-да-да, Басадова, нет проблем, пожалуйста, заканчивай Масехет Гитин свой, через 2 месяца подойдешь. И это было как-то ненормальная вещь. Потом, значит, он закончил Масехет Гитин, и потом, значит, в конце концов его освободили. И он помолчился в Ешиве, пошел, создал семью, у него, по-моему, где-то 8-9 детей, сейчас он звучит, я его шамаем, все. И так это было, значит, мы как-то до этого ходили к одному военному генералу. Это был раввин, рав Цваи, большого поста. Так он говорит, это не Ившари. Ившар, он же Хаял Мигуяс, невозможно его, значит, он уже солдат. Это, взять как бы солдата из армии, это невозможно. Если это было бы до, если там... Но сейчас это он все... И интересно, что он не поверил, как-то может быть, что, значит, он освободился. И там без всякой протекции, без всякого ничего, просто так равно ему написал на бумаге, ему нужно закончить Масехет Гитин еще 2 месяца, пожалуйста, дайте ему возможность. Вот и все. Его освободили. Эти чудеса, это были, это не новость, это взрослый, это все время это было так. Я понял, однажды один парень, я пришел к нему, это было как раз последние годы, и я слышу, на лестнице поднимается один человек, и, значит, ой, значит, он кричит и говорит, ой, Рэбе, значит, наш цадик, так давай что-то наиврите, значит. Когда пришел, так он тоже принес мешлах манот и рассказал, в чем проблема, почему у него такая большая радость и так далее, восхищение. Так он говорит, что моя супруга была беременна, она сделала ультрасаунд, УЗИ. И, значит, сказали, что ребенок, значит, он, это была она, девочка была, Что значит есть недостатки, это значит там что-то там не то. Она родится, значит, с этим, с больная, с недостатками. И нужно сделать было аборт. Так врачи предложили. Так Равицкий сказал, что не надо делать аборт. И, значит, им бы за то, что он помолится, и он обещает, что будет все хорошо. Он даже ему обещал. На самом деле, родилась дочка у него, жива, здорова, все было нормально. И он каждый год, оказывается, приходит и благодарит Рава за все это, значит, и за это, все это чудо, что было произошло с ним. Я помню, когда в те времена, когда вначале были, значит, молодые, тогда, значит, был еще один закарпатский парень. Так он работал, он целый день работал, по вечерам приходил учиться там к нему, и, значит, все время там у него были такие вопросы, то все. Сейчас он большой каблан и большой богобоязненный человек. И однажды, значит, там было близко к Шкие. Шкие было, заход солнца, нужно было молиться Минху, или урок. Так Равицкий ему сказал, встань в углу там, помолись Манайса быстренько и садись заново, потому что за урок. Потому что у него не было другого имени учителя. И так Бог ушел со временем. Он такой немножко, это был немножко слабоватый. Потом он укрепился с таким Бог ушел, стал таким большим решамайном. Он, я помню, мне кажется, однажды Равицкий ему проиграл 100 этих мороженых. Он всегда, значит, на мороженое, значит, для него каждый еврей, каждый человек, каждый ученик, это было золото. А для него это было как бы, значит, он... Я помню, когда у меня тоже были когда-то были проблемы, там была со срочкой и так далее, там он бегал 12 часов ночи, члены Кнессета, на Бенахем Порушу и так далее, он старался максимально, то есть сделал то, что он мог. И... Его все любили. Все любили. То есть люди, которые, значит, я помню, был период, когда был немножко такая ситуация, немножко, скажем, напряженная между Хабадом и литовским миром. Я помню, это такие в те времена. В те времена Рав Зильбер преподавал Шамире. И все его любили. И хабадники, и брасовские, и литовцы. Все любили его. Потому что все понимали, все знали, что он искренний человек. Он, то есть для него это все без всякой политики. Его ничего не интересовало. Он всегда преподавал и давал, значит, Ирад Шамаим, чистый Ирад Шамаим. То, что его интересовало. Не важно, кто, что за человек и так далее. Везде. И потом все его все это понимали, все это чувствовали. Мурат пишет, «Ира шамайм дворов нишмой». То есть тот, кто богобоязненный, его слова, они слушаются. То есть человек воспринимает это. Человек, он может дать хорошую, интересную лекцию, философскую, такие очень такие темы, такие очень высокие темы. Ну, люди могут послушать, а потом все, закончилось, лекция кончилась. С лекцией кончилось, этого все, что он слушал. Но когда человек, он богобоязненный, так это передается. То есть это влияет на человека. И он был таким. Он не старался особо что-то делать и пока и так далее. Он сам естественным образом это у него было. Я помню, когда, значит, по субботам, в те времена, я говорю, это в 70-е годы это были, в этом Шпаге, в Санедрии, там, он давал урок в субботу, всю парашата Шавуа, недельную главу. И однажды там он плохо себя чувствовал, говорил, что у него тогда инфаркт. Он прилег на заборе где-то, отдохнул чуточку и продолжил, пошел на урок. То есть для него было это месурат нефеш. То есть все время, значит, все делалось с месурат нефеш, то есть с преданностью. И его все время, значит, он как бы, скажем так, он эксплуатировал себя максимально, выживал самый последний сок из себя. Чтобы дать другим, чтобы дать, значит, особенно, чтобы помочь другим и обучать Тору. Мне мой друг однажды рассказывал, Рабида Гордов, чтобы жил здоров, что однажды была одна проблема у кого-то насчет шломбайта. Так они вместе как-то пошли в семье, в этой семье, значит, и зашли вместе с Рабоцком. Папа Рабоцк взял этого мужа, значит, уложил на нас, значит, на пол, и начал его, значит, ты чуточку так, приди его женой. Ты еще будешь так себя вести, вот так начал, как бы, значит, так супруга говорит, раба, перестаньте, все будет хорошо. То есть он хотел показать, чтобы был мир между ними, что даже до такой степени. И когда кто-то, я помню, это при мне это было, кто-то спросил насчет проблемы дома, что-то не то и так далее, может, отношения там супруга не совсем там где-то с ним. Так он меня спросил такой вопрос. Она бросила бросать на тебя телефон? Говорит, раба, что вы? Так что ты хочешь? Так она праведница, цадека. То есть, если она не бросает на тебя телефон, так никаких претензий не должно быть. И таким образом он все время, значит, старался, значит, чтобы был мир между мужем и женой, между людьми. И ляхнис, как бы вести и рачамаим, и аваташим. Известная история, наверное, все знаете об этом, насчет этого стакана водки. Это нам он сам рассказывал, поэтому я рассказываю, что однажды у них в Казани, значит, они была подпольная синагога, так и молились подпольные, так однажды был один человек, который ходил на меня, а потом перестал. Однажды симфастория, значит, когда был радость, симфатура, так пришел вот этот человек, так он его спрашивает, почему ты не приходишь туда-сюда, а то начал там объясняться. В конце концов сказал ему, знаете, Исхак, если ты выпьешь стакан водки, я начну приходить. Так он работал, взял водку, так он нам рассказал. Стакан водки, залпом он выпил цвета. Он говорил, он сказал нам, он ничего не почувствовал. Ничего. Он в жизни ничего не пил. Для него это было как яд. Все эти алкоголь. Но он сразу, значит, выпил себе стакан. И, говорит, Бог, хорошо, этот человек начал ходить. Меня. То есть все это у него было, значит, он жертвовал самим собой ради Всевышнего. И лишь бы кто-то что-то сделал. Или миньян, или учение Торы, или там, еще одна минута Торы для него была очень важна. Я помню, когда, значит, у нас были соседи, мои родители жили в Кирьят-Менахем, в Иерусалиме. Так у них была соседка, там дочка у них развелась, и там, значит, они обвиняли Равыцка, что он виноват в этом, что, значит, Рабануте не дает ей гет, что он виноват и так далее, и даже чуть не угрожали жизни. И, значит, все время как бы он держал себя и старался, чтобы уманить их как-то, значит, объяснить им. Но он даже этих случаев он не боялся. Рассказывать про него можно очень долго. И не всегда, значит, я помню, когда, значит, то, что мы все вопросы жизни, мы спрашивали его. И без него ничего не делали. Иногда это, значит, или же спрашивали Рабинсона Башауль, зацал, и он говорил про него, что у него есть Руах а-Кодеш. Кого-то сказали про Рабинсона Башауль. У него тоже был парень однажды, что-то у него какой-то вопрос, и был у него, и Рабинсон что-то у него сказал, что откуда он это знал? Если нет Руах а-Кодеш, откуда он это знал? Так он говорил, что Рабинсона Башауль без Руах а-Кодеш. И все время, значит, у него были ученики там разные, там такие, там хасидские, сфарадин, там бухарские, там кавказские, там грузинские, там с разных мест мира. И он всех любил, и все его любили. И для них этот человек был самый драгоценный человек в мире. Я удостоился быть у его кровати в последнюю минуту его жизни. Я помню однажды, когда он был в больнице, мне какая-то супруга сказала, иди повидать Равыцкого, как его здоровье, посмотри там. Я поехал как раз в Агасу, как раз это была Анкара, и вижу, что Хайм Зарди, что был жив-здоровый, взять, Он бежит, бежит, бежит. Я видел, он бежит, так я тоже начал бегать, побежал за ним. И мы пошли поднять кого-то там, где он был. Так поняли, что это было его последние минуты. И сказали «Шма Исраэль», «Укрывайте». Сказали там все, что нужно сказать. В общем, у меня Всевышний заслуга моей супруги, как раз удостоился быть последней минуты Рава. Это важные вещи, как раз у Рава быть последней минуты. И я надеюсь, сам тоже как бы нести вот этот флаг, это пламя, вот то, что он нас учил, то, что он нам давал, передавать другим и обучать других его путем с любовью и с преданностью. И чтобы он милицейшер на всю свою семью, на своих учеников, на весь всех еврейский мир, что Всевышний скоро-скоро привел Машиаха и возвращался, отстроил храм. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Я сейчас смотрю вопросы и пытаюсь набрать, выбрать тут из того, что нас спрашивают. Дорогие наши слушатели, у вас есть возможность задать вопросы здесь, в чате, в рубрике «Вопросы-ответы». И те, кто нас сейчас слушает в YouTube, также и оттуда. И я хочу вам сказать, что, во-первых, мне было очень приятно вас слышать и познакомиться с вами. И мне очень хочется сделать с вами отдельный зум про вас и про вашу жизнь в городе Пятигорске, вообще какая там еврейская жизнь, что происходит. И давайте как-нибудь с вами договоримся и обязательно еще раз встретимся. Я вижу один вопрос, тут очень переживают за собачку этого парня. Что случилось с собачкой?
Я вам скажу,
он, наверное, сам уладил, нет?
Так, мы не знаем, я не знаю. То есть я его видел второй раз уже без собачки. Первый раз его не приняли собачкой, и он ушел. Что он сделал с собачкой, я не знаю. Но второй раз, когда он пришел, он был без собачки. И так он учился там. То есть тогда не было собачки при мне. Я просто слышал об этом, когда это мне рассказали об этом.
Спасибо. Я вижу много благодарностей. И вот вопрос. А где находится синагога в Казани? Где был Рав Ицхак? Где текущая или где-то в другом месте? Очень хочется посетить.
Мне кажется, этот вопрос нужно спросить семью, может быть, Бензион Зильбера. Он сам, значит, и дочку Рабинит Куперман, наверное, они знаете более точно. Мне кажется, он там еще давал уроки после, значит, спустя, потом там же давал уроки в Казани, там, по-моему, в каком-то большом театре, там, и там было очень много слушателей. Но это то, что синагога, то, что я слышал, это было подпольное место. А так это официальная синагога, это подпольное место, где они собирали меня. Это были тогда еще сталинские времена, советские времена. Сейчас, слава богу, все в России, все возможно, все открыто. Есть любая возможность преподавать, учить, молиться. Никаких препятствий нет. Все замечательно, слава богу, что продолжалось дальше.
Спасибо. И вопрос, вот спрашивают, люди не знают, почему важно быть у кровати Рава в его последнюю минуту?
Говорят, что некоторое качество от Рава передается ученикам в это время. То есть возможность приобрести качество своего Рава в это время. Говорят, что Рав, когда он скончался, это были не ученики, так они разделили как бы между собой все его качества, которые, значит, можно было бы, значит, тот, кто хочет, как бы, это, значит, чтобы взять, что-то взять от него. То есть он в этот момент, он, что, можно взять что-то от него. То есть от его качеств, от его поведения.
Спасибо. Скажите, а вот наши встречи, рассказы, воспоминания нам, людям, которые не были знакомы или не были так близко знакомы, как нам важно, насколько важно нам вот слышать эти истории, и, или нам важнее, там, скажем, кто-то сейчас найти какого-то рава, к которому прикрепиться и быть рядом? Что самое важное нам надо взять людям, которые уже следующее поколение, которое уже растет без рава Зильбера?
Смотрите, мы должны учить от его поведения, от этих историй, как он себя вел, и мы тоже должны стараться тоже вести себя так, хотя бы близко, чуточку, приблизиться к его поведению. И когда рассказывают вообще про больших раввинов, мы должны тоже что-то от этого, что-то, какой-то маленький кусок, что-то взять себе тоже, чтобы мы тоже так же начали, как вы, хотя бы начали взять от этого что-то. То есть в этом весь смысл, чтобы это толдотам шельцадык, это маасэн товим, то, что их нехорошие действия, мы должны от этого учиться. А то просто прослушать, было интересно, красиво, хорошо, и все прошло, так это толку от этого мало. Важно, чтобы мы в нашу жизнь тоже ввели что-то из этого. То есть часть, вот то, что как он себя вел, как он себя, значит, как он действовал, как он относился к другим, чтобы мы тоже чуточку тоже начали так делать.
Я еще раз только могу вас поблагодарить и присоединиться к всем благодарностям, которые мы сейчас получаем и в Ютубе, и здесь, у нас в Зуме, и сказать, что это первая встреча из, я надеюсь, многих-многих встреч. Вот я тут смотрю, что нам написали. Тут говорят, что это же с любым близким человеком можно в последнюю минуту взять их качество. Это вопрос был. Еще раз, это такой комментарий, я даже думаю, что, наверное, с каждым, человек спрашивает, что это, наверное, с каждым человеком, с мамой, с папой и близким в минуту смерти мы можем взять их качество. Это вопрос.
Наверняка, да. Наверняка, да.
Но я думаю, что Всевышний так решил, что вы будете вот в эту минуту с Рав Зильбером, это... Ну, действительно, наверное, не просто так. И спасибо, что вы сегодня были с нами.
Спасибо вам тоже за такую возможность, что вы мне дали рассказать немножко кусочки, как бы крошки маленькие от его жизни. То, что я, значит, видел и получил.